У нас сегодня очень интересный гость. Это доктор философских наук, профессор, академик Российской академии естественных наук, автор многочисленных исследований по письменности, по славянской, по рунической письменности, автор оригинальной методики расшифровки этих текстов, писатель, множество книг у него, славянские руны, история славянской письменности и так далее. Это Валерий Алексеевич Чудинов. Хотел бы...
Хорошо. Я непосредственным поводом для выступления хотел бы взять совсем недавний пример. Наверное, за вчера вечером вы смотрели передачу «Гордон Кихот против Аркаима». Да, весьма любопытная передача из целого цикла. Вот у меня такое впечатление, что только сейчас раскрывается истинная подоплека этой задумки. А задумка какая была? Уничтожить все те, как ему кажется, остатки русскости и славянскости у нас с вами. Я немножечко напомню то, что звучало в передаче «Гордон против Задорнова», «Гордон Кихот». Видите ли, он себе присвоил образ благородного идальга. Кстати, его в кулуарах спросили, а почему вы... какой-то серой хламиде, ведь вроде тот в латах был и с копьем. А он сказал, что это хламида могильщика. То есть, представляете, в его предположении Дон Кихот — это не благородный идальга, это могильщик. То есть его задача с ветряными мельницами не бороться, а их просто похоронить. Понятно. Итак, в чем суть этих передач? Вот выясняется, оказывается, Задорнов якобы внушает людям о том, что у русских было славное прошлое. Какое он имеет право это делать? И предлагают все сторонники Гордона почитать учебники истории. Да, учебники истории замечательно написаны. Итак, когда вы их берете в руки... из них следует, что у русских были какие-то племена. Вот что такое племена, очень трудно понять. Племена сейчас в Африке есть. Вот вы знаете, там хотя и считается, что государство, но вы видите, что там то в Заире, то еще в какой-то стране. Просто племя на племя идет. И когда побеждает одно племя, но к власти приходит, оно начинает угнетать другое племя. Ну вот, идет межплеменная борьба. Заметьте, 200 лет, даже больше, 300 лет европейцы пытаются привить им государственный строй, но не получается. Я вам напомню, что, например, президент Центральноафриканской Республики не отказывался, например, от такого деликатеса, как человеченка. То есть вот в 20 веке еще каннибализм существовал, как пережиток племенного строя. Это я к тому, что вот нас ставят на одну доску. Значит, вот у нас были племена, причем жили они бог знает где. Дряговичи, от слова «дрягва», жили в болотах. Вообще, как можно жить в болотах, я не представляю, но так утверждает учебник. Другие, скажем, древляне, жили в дремучих лесах. Опять, как жить в дремучих лесах, это я тоже себе не представляю. Как вообще, как насчет коммуникации, да, как насчет там чего угодно, пропитания хотя бы. В дремучих лесах ничего не водится. Вот, это я к тому, что... с элементарной логикой тут не все в порядке, а дальше следует очень странный вывод. Племена вдруг взяли и объединились. Вот вы такое видели где-нибудь, что племена взяли, объединились и организовали государство, которое по сравнению с Европой, ну, пол Европы занимало. Да? Вот это так называемая Киевская Русь. Хотя термин это очень условный, это чисто кабинетный термин. Он не подтверждается никакими надписями. Так вот, вот этому нас учит учебник. Дальше он говорит, что русские настолько несмышленные были, что управлять своей страной не могли, и позвали варяга Рюрика. Вот Рюрик вроде бы фамилия, а может прозвище. Ну, конечно, он варяг, это значит немец. Может, скандинав, и дружина у него скандинавская. Вот так нас учат. И письменность, оказывается, тоже взяли. Взяли германскую письменность. Сначала руны пробовали применить, в частности, в городе Ретро. в 18 веке обнародованы были фигурки богов славянских, и там прочитали надписи, действительно были написаны на этих скандинавских рунах имена богов. Вот, вроде бы, вот так на первый взгляд, совершенно бестолковый народ появился где-то 1000 лет назад, который жил по неудобьям. Ну дураки, ну что возьмешь-то с них? Да? Сами собой управлять не умели. Ну и вся история какая-то дурацкая. Вот не умели, потом наконец-то пришли Романовы. И вот что-то вроде стали наводить какой-то порядок. Я вам напомню, что все это... Династию-то нам сменили в 17 веке, а вот то, что до 17 века, мы практически не знаем. А что было до 17 века? Вот была Вагрия, причем сейчас чуть ли не под страхом наказания запрещают отождествлять Вагрию со страной варягов. Это нельзя отождествлять, да, вот все историки против, говорят, что нет никакого сходства. Но, понимаете, я вот из тех дураков, вот из той дурацкой Руси, которые не верят вот таким вот утверждениям, даже если они в учебнике написаны. И пытались прочитать, а что же было. Оказывается, материала более чем достаточно у самих немцев. И полно там русских надписей. У них до сих пор осталось. И осталось потому, что вплоть до 14 века писали там по-русски в Германии, я вам напоминаю. Издания есть, у которых... Ну, их просто перекрашивали, но если, скажем, выпуклая надпись, как ее не перекрашивали, она все равно будет выпуклая, она все равно читается. Вы представляете? И можно прочитать на фасадах домов русские надписи. И все они гласят о том, что Вагрия – это страна варягов. А варяги... Все это написано по-русски, заметьте, не по-немецки. Да? Вот возникает такой странный вопрос. С чем вот там немцам писать по-русски? Как это так получилось? Ну, а потом выясняется, что, оказывается, вообще, честно говоря, до 12 века это просто была Ярова Русь, так она и называлась. Столицей ее был остров, который сейчас называется Рюген, по-русски он назывался Руян, тот самый, который Пушкин написал как остров Буян, да, мимо острова Буяна, в царство славного Салтана, то есть как раз вот в эту самую Вагрию причаливали корабли. Вот. И вот эта Ярова Русь, по сути дела, это последний остаток той большой Руси, которая представляла собой всю Западную Европу. Ну, а до этого, если брать, весь палеолит и все оставшееся время под Русью поднималась вообще вся планета Земля. Все континенты, все страны, все называлось Русь. И никак иначе. И все надписи русские. Вот, опять-таки, я хотел бы сказать, источники каковы. Значит, моими первыми источниками были явные надписи. Их тоже довольно много осталось, но они исчисляются сотнями. Потом выяснилось, что, оказывается, есть много надписей на камнях. Что, собственно, нас не удивляло, потому что мы знаем былины, на былинах всегда написано, что рыцарь подъехал к камню, и там написано, вот налево поесть будет тот, и направо тот. Вот. На самом деле, таких надписей я на камнях не видел, но очень много других надписей на камнях я видел. Это надписи, как правило, связаны с маяками. А маяками назывались любые предметы, на которые падал взор человека. Ну, отличающиеся чем-то, формой, цветом. Ну, в общем, сами понимаете, яркий предмет. И вот, как правило, это были маяки храмов. Храма Яра, храма Макоши, храма Мары, храма Рода. И на них так и написано, скажем, маяк храма Рода. Кстати сказать, тоже курьез какой. На бога Рода впервые обратил внимание наш замечательный академик Рыбаков. Итак, следовательно, появились и другие источники, камни. И вот на камнях этих надписей очень много. Самое главное, что очень много камней. А вот камней-то, ну, я прочитал надписи в камнях, может быть, на 20, но на самом деле в любой местности их полно. Их оставляли во все века, пока существовали храмы. А храмы существовали не только до 17 века везде. Они существовали много тысяч, десятков и сотен тысяч лет назад. Вы можете себе представить, сколько же камней... Спасибо, достаточно. Сколько же камней всего? Я думаю, что их даже не миллионы, а миллиарды. А, причем мне как-то на мой сайт пришло сообщение от одной женщины. Она себя назвала «старый археолог». И она написала, что когда я была еще молодой девушкой и участвовала в археологической экспедиции, я сама лично видела большие замшелые камни, на которых были надписи кириллицы. То есть явно, что этим камням не стоит ни 200 лет, ни 1000 лет. Что приказал сделать руководитель экспедиции? Тут же взорвать эти камни. Как написано в книжке «Физики шутят», если теория не совпадает с фактами, то тем хуже для фактов. Надо факты подгонять под теорию, а не теорию под факты. Но все равно, знаете, есть такое, такая оптимистическая русская пословица: всех не перевешиваешь. Так и камни. Все камни не взорвешь. На самом деле одних святилищ число, наверное, несколько сотен, если не несколько тысяч. Вот представьте себе, у каждого святилища еще сотни камней. Понимаете, вот сотни тысяч только вот таких самых ярких камней, а мелких. Более того, мне один человек принес камешки совсем маленькие, скажем, сантиметр длиной. И на них микроскопически были написаны слова. Вот такие камешки, это уж вы меня извините, такие уничтожить вообще невозможно. Их надо сначала обнаружить. Что надо просеивать все камни мира? Такая задача не по плечу сейчас ни одному правительству, нет таких способов. Но это ладно, это камешки. Дальше. А дальше петроглифы. Петроглифы – это надписи и лики на скалах. Собственно говоря, мне бы это и ни к чему, но вот однажды я просто проанализировал одну находку еще 19 века. Находка была сделана в Соединенных Штатах Америки, в штате Айдахо, в городе Нампа. И занимались этим вовсе не археологи, а занимались бурильщики на нефть. Нефти они не нашли, но они прошли 5 метров почвы, потом 5 метров скальной породы. И потом 90 метров песка. Причем песок бур взять не мог. Видимо, сухой песок всыпался с бура. Они применили насос, как воду откачивали. И вот глубины 90 метров, когда они поднимали, они нашли маленький камешек. Оказалось, что это маленькая скульптурка. Возможно, глиняная. Где-то 1.5 сантиметра. Но если ее крупно посмотреть, там есть надписи. Надписи по-русски. Они датировали, это где-то 1879, по-моему, год, датировали 900 тысячами лет. Ну, почти миллион лет. Ну, я немножко усомнился. Дело в том, что сухой песок сам стенки не держит. Да, стенки начинают осыпаться. Пусть с более высокого горизонта, но я так, на всякий случай, предположил, что, скажем, ну, 20 метров, а не 90 метров. Ну, а тут шкала какая? Если 90 метров – это 900 тысяч лет, то 20 метров – это 20 тысяч лет. То есть, простите, 200 тысяч лет. Да, 200 тысяч лет. Ну, пусть 200 тысяч лет. Ну, я опубликовал надписи. Это не что иное, как фигурка Мары. Мара – это богиня болезни, смерти и того света. Ну, то, что того света, это я потом узнал. Вот. В славянской мифологии она известна. Но там она трактуется не как богиня, а пока еще как жрица в храме Макоши. Из чего я делаю вывод, что до этого никаких других богов не было, а вот, видимо, первая богиня была Макоши, а вторая появляется Мара. Ну, потом я понял, что не совсем точно я вывод сделал. То есть главной богиней действительно была сначала Макош, потом Мара. И, видимо, в такой же последовательности шли эпохи. Так вот, если 900 тысяч лет, это точно входит в эпоху Мары. Точно. Вот. Но когда я опубликовал это, вдруг выяснился некий читатель, Сергей Асеев, который сейчас проживает в Соединенных Штатах Америки, в штате Орегон. И вот он сказал, что он путешествовал по реке Колумбии и увидел очень интересные скалы, где есть явно лики. Причем ему показался один лик очень интересным. Там изображена женщина совершенно славянского вида. На первый взгляд это никак не вяжется. Как вы знаете, до прихода европейцев там жили американские индейцы, которых вы никак не заподозрите в том, что у них европейские лица. Вот если вы их видели, они все носатые такие вот, куластые. Ну, вообще говоря, они родственники наших чукчей. Да, и это действительно так, потому что это вот часть с Дальнего Востока, часть чукчей туда перешла. Ну, неважно, как они тогда назывались, во всяком случае, это родственный народ. Меня, конечно, это заинтересовало, я попросил прислать фотографии, он мне кучу фотографий прислал. Да, действительно, на скалах, и не один лик. Там, смотря какая скала, на одной скале я просто не стал все их перечислять, потому что я описал 150, мне показалось, уже это сложновато, а там их штук 300. То есть я половинку только показал, вот как они выглядят. Все они подписаны. Если мужчина бородатый и так примерно до 60 лет, ему от 20 до 60, у него чаще всего написано слово «яр». Причем слово «яр» написано таким образом. Глаз, и вот тут вот, ну как это называется, мешок под глазами, да, морщинки. А другой глаз, биос аналогичной морщинки, написано просто «яр». «Яр» – бог Ярила, бог солнца. Ну, это же надпись повторяется, может, на бороде повторяться, в волосах повторяться. Или даже, может быть, написано «Храм Яра», где-то, скажем, в бороде написано. Дальше, «Бог род». У Бога рода надпись, как всегда, на лбу. Вот у нас есть выражение такое. У вас что, на лбу написано? Да, у Бога рода на лбу написано «род». У Мары чаще всего написано на рту «род», написано «Мара». Макаш чаще всего представлена не человеческим, то есть не антропоморфным обликом, а представлена она зооморфным. Ее зооморфный облик – это медведица, причем медведица белая. Вот лик белой медведицы. Вот. Таким образом, там все лики были на скалах. Иными словами, сомнений не было. И там было написано, что там есть храм. И храм рода, вот эта скала рода была, называлась Русь рода. Вот что меня тоже очень удивило. Дело в том, что вообще-то весь мир, скажем, в палеолите, в верхнем, назывался Ярова Русь. Тихонько от нее отщипывали куски другие народы. Я сейчас вам в двух словах расскажу, как это получилось. До этого была Русь рода, но она не прослеживается на территории Евразии. То есть, иными словами, вот такое впечатление, что кроманьонец говорил по-русски. Вдумайтесь, да? Кроманьонец говорил по-русски. Неандерталец вообще не говорил и не писал. Неандерталец – это далеко продвинутая обезьяна. Итак, кроманьонец и человек, говорящий по-русски, это одно и то же. Я очень тщательно искал, нет ли в верхнем палеолите каких-либо других надписей. Поэтому я очень долго не приходил к этому выводу. Вывод сейчас мне кажется единственно разумным, но я 5 лет вообще не решался публиковать надписи или публиковал так. Ну вот надо же, какие казусы встречаются, да, вот вдруг в палеолите надписи. Почему я так осторожничаю? Потому что, согласно официальной точке зрения, вся письменность появляется только в эпоху бронзы. А эпоха бронзы – это 3-1 тысяча лет до нашей эры. Причем она появляется сразу в готовом виде. Никаких предшествующих этапов. Сразу появляется шумерская письменность, египетская письменность. Откуда они взялись? Вот взялись и все. Причем такая гипотеза, что они взялись якобы из рисунков. То есть пиктографическое письмо сначала было, рисунчатое. Знаете, рисунчатое письмо настолько непонятно. То есть, если бы мы пробовали так вот какие-нибудь передать сообщения, то мы ничего не поняли. Ну вот смотрите, например, есть обозначение рисунчатым письмом слова «переход». Вы, наверное, видели, там изображен очень условно человек, типа паралитика, да, вот в такой вот позе, вы там видели, да? И под ним какой-то зигзаг. Что такое? Допустим, осторожно сломаешь позвоночник, да? Вот если бы не знали, просто мы бы вот смотрели и думали, что это означает. Или что это, там, выход откуда-то. Ну, непонятно абсолютно, зачем человек в таком еще жутком состоянии, скорченном, зачем он вступает на эту лестницу. Вам понятно, что интерпретаций может быть сотня. То есть пока не написано, мы можем пиктограммы читать как угодно. Поэтому на самом деле пиктограмма – это не первичный тип письма, это вторичный тип письма. Вот это сейчас мы используем пиктограммы, допустим, когда у нас соревнования какие-то, ну, олимпиады идут, соревнования по плаванию, мы вот такого доходягу изображаем над волной. Да. Или там еще какой-нибудь бег там, допустим, так вот лежит, ну и так далее. Ну, изощряются художники, когда они рисуют. Но и не более того, просто чтобы не писать на всех языках, это действительно на 100 языках надписи, это было бы тяжело. Письмо никак не произошло от пиктографии. Более того, когда я стал рассматривать египетские надписи, я, во-первых, увидел, что параллельно с египетскими там есть и русские надписи того же периода, а может и более ранние. Например, мастерская храма Рода. На самих пирамидах написано по-русски. Храм Рода, скажем, пирамида Хеопса, это храм Рода. Пирамида Хефена, храм Мары. А маленькая пирамида Микерина или Менкаура, это храм Яра. На них написано, во-первых. Во-вторых, рядом с ними, вот слева от них, если вы геоглиф посмотрите, сейчас геоглиф очень хорошо смотрит. Есть такая программа Гугла, называется «Планета Земля». Если вы инсталлировали на свой компьютер, у вас появляется вращающийся земной шар, он увеличивается в размерах, вы его останавливаете, какую-то точку выбираете, нажимаете на кнопку, начинает расти, расти, расти. И вам внизу написано, с какого расстояния. С 2000 километров, с 10 километров, с 200 метров, пожалуйста. Смотрите, где Гиза. Вот Гизу трудно найти. Ну, она там южнее Египта и не очень обозначена. Но если вы нашли Гизу, там вы нашли пирамиды. К сожалению, там вот эти надписи геоглифа трудно прочитать только по одной причине. Сама местность желтая по цвету песка, а надписи белые. Белое на желтом очень плохо видно. Но на компьютере есть такая замечательная опция, называется обращение цвета. Да, вы обводите рамкой, нажимаете на кнопку, кликнули, и у вас все в дополнительных цветах. И тогда белое превращается в черное, а желтое превращается в голубоватый зеленый. И тогда все видно, читается. Правда, контраст не очень сильный. Вот за что меня всегда бьют. За то, что не очень сильный контраст. Ну, конечно, Чудинов виноват в том, что вот контраст не очень сильный. А если не очень сильный контраст, значит, я якобы вот из рукава вынимаю все эти надписи. Итак, каждая пирамида подписана. Вы учтите, наши предки не в дремучем лесу жили. Они все подписывали. И сами предметы подписывали. И даже местность рядом с предметом они подписывали. Вот слово «руны». По всей видимости, это вот Жункович еще предположил, такой исследователь начала 20 века, что слово «руны» от слова «рыть» – это не что иное, как причастие. «Вырытый», то есть «выруны», да, «вырытый». То есть руны – это то, что роют. Вот геоглифами считается то, что вырыто размерами не меньше, чем 4 на 4 метра. Так что вот если бы мы тут букву бы написали, вот это самое маленькое из геоглифов. А самое большое из геоглифов имеет одну букву, букву М, размером 40 километров. Это нашей цивилизации это недоступно. Вот самая развитая цивилизация была в эпоху Мары. Но я об этом еще расскажу. Итак, вот я вам показал три типа источников. Значит, сначала я читал то, что действительно в книгах написано. Это я читал в начале 90-х годов. Потом я стал отличаться от обычных исследователей. Ну, опять вот русский характер, понимаете? Там не написано, что надо читать. Сначала я обнаружил, что археологи жульничают. Они показывают нам картинку. На картинке явно видна надпись. А они нигде о ней не упоминают. А почему они это делают? А ответ-то лежит на поверхности. Если вы упомянули надпись, вы должны ее атрибутировать и по возможности прочитать. Вот атрибутировать это значит, ну хотя бы сказать, надпись это или не надпись. Это уже большая ответственность на археологе. И ваш коллеги засмеют, если он случайные трещины принял за надпись. А дальше еще сложнее. Вот какие-то знаки. А что они означают? Вы учтите, что в древности писали самые обычные люди, писали не каллиграфически. Поэтому даже самую обычную надпись, написанную кривыми буквами, очень плохо читают. Я вот показывал, что академик Янин, например, не мог прочитать слово «пряжлень», потому что написано «из рук вон плохо». Но читаемо. Но опять-таки привыкли, что люди пишут каллиграфически правильно. Ну, согласитесь, вы-то свой почерк знаете, у всех он у вас каллиграфический. Вот, значит, вот этим я сначала стал отличаться. Потом я еще дальше пошел. Я предположил, что если узор не симметричный, то это, скорее всего, надпись. Да, так оно и было. То есть вы вполне можете сделать узор из любой надписи. Это нам по силам. Нет проблем никаких. Дальше еще хуже. Я обнаружил, что складки одежды, нарисованные, тоже могут содержать надпись. То есть наши предки врисовывали какие-то слова в разные завитушки. Вот, скажем, там борода, в завитушку можно что-то врисовать. Вот у меня есть книжка, называется «Тайнопись в рисунках Пушкина». На бакенбарде он чаще всего писал слово «Пушкин», но в лигатуру, то есть буква «П», к ней приклеивал букву «У», так что представляете себе, да, вот, от «П» палочкой, она же и от «У» левая палочка, потом «У», потом к правой палочке «У» буковка «Ш» приклеена. К последней палочке «Ш» приклеена «К». От «К» идет сразу «И». И кончается буквой «Н». Пушкин. Ну, не только Пушкин, у него там целое предложение есть. Вот так писали наши предки. А меня часто спрашивают, а зачем тайнопись была? А почему тайнопись? Тогда все свободно читали. Я думаю, пройдет еще лет 20, вы покажете своим детям свои тетрадки, и дети не смогут их прочитать. Наверное, к тому времени вообще писать в школе перестанут. Начнут прямо на компьютер сейчас. Но пройдет еще лет 10-15, уже что-то типа тетрадок будет. То есть вот клавиатурка, и чего там учить ребенка писать? Надо учить его печатать. Поэтому, да, поэтому ваши тетрадки, учтите, будут нечитабельны. Потому что будут написаны рукописным почерком, непечатным. Все и скажут, зачем вы писали тайнопись? Да не тайнопись вы писали. Так было принято. Вот это я показываю, что на самом деле проходит какое-то количество лет, и уже это устаревает. Вот. Это я к тому, что техника настолько быстро совершенствуется, что схемы записи, они меняются. И поэтому никакой тайнописи раньше не было. Просто люди стали по-другому читать, по-другому писать. Я высеченных надписей не видел. То есть высекают только современные надписи. Да, здесь был Вась. Вот это высекают зубилом. Как ни странно, древние надписи пропилены. Вот чем пропилены, это уже вопрос. Такое впечатление, что даже это и не пила, а скорее фреза. Вот что такое фреза? Значит, вы, наверное, знаете, что есть сверло, ну вот в кабинете дантиста все были. Сверло, оно только внутрь идет. А фреза, она еще с боков все может очистить, потому что у нее боковые резцы есть. Поэтому фрезой, ну вот как вот, представьте себе, у вас как бы ручка от такого аппарата дантиста. И вы что-то на кости пишете. Вот это можно себе представить. Но это на кости, отписали на границе. А гранит вы сталью просверлить не сможете, сталь у вас тут же сядет. Изобрели победит, но это в 20 веке, его раньше не было. Значит, какие-то были очень плотные камни, может быть, диориты, может быть, еще какие-то. И, ну и самый, так сказать, твердый камень, это алмаз, им, видимо, обрабатывали сами эти резцы, делали алмазы. То есть была техника очень совершенная, станкоинструментальная, чтобы сделать такие станки, на котором бы можно было обрабатывать камень. Вы представляете, совершенно расходятся с нашим обыденным взглядом на эти древние предметы. Дальше что выясняется? Еще более удивительные вещи. Писали и краской. Причем краской писали настолько крепкой, что ну вот она сотни тысяч лет еще держится. Правда, она очень малоконтрастная. Вот самый большой недостаток, что надо все время вглядываться, очень сильно вглядываться. Ну, вы сами понимаете, все со временем тускнеет. Но не исчезает. Вот правильно было сказано, рукописи не горят, надписи тоже не исчезают. Они просто делаются малоконтрастными. То есть, вот единственное, надо усилить контрастность, но у вас глаза и так хорошие. Вы увидите эти надписи. И вот выясняются опять любопытные штуки. Скажем, камень какой-то, установили древность 800 тысяч лет. Признали артефактом, то есть сделанным человеком. И считается, что это, ну, инструмент. А, собственно, понимаете, как вам сказать? Вот 18 век – это век утверждения о том, что все создано человеческим трудом. Вот была такая трудовая теория Адам Смит, Давид Рикардо, все ценности трудом сделал. Это перекочевало и в археологию. Поэтому в археологии все, что найдено, трактуется как орудие. И орудие, прежде всего, режущее. А тут режущей кромки не видно. Вот это странно. Что за орудие, у которого нет режущей кромки? Оно, с одной стороны, чуточку выпуклое, с другой чуточку вогнутое. Там прослеживается какой-то лик, ну, карикатурный лик. Обычно карикатурно изображали мимов. Вообще, кто такой мим? Мим – это человек, который во время мистерии изображает Бога. У него есть маска, по маске он узнаваем. Причем есть две маски. Одна маска передняя, она напоминает Бога. Другая задняя, она Бога символически напоминает. Ну, скажем, если мим Яра, то впереди это маска бородатого мужчины. Если это антропоморфное, если зооморфное, может изображать Тура, может изображать Сокола. А задняя маска, поскольку это солнце, там обычно просто лучи солнечные изображаются. То есть, чтобы сзади тоже было понятно, что это не просто человек, а что это Бог. Это две маски. Вот, это я к тому, что меня на сайте кто-то там спрашивал, а что такое задняя маска? Да, ну вот... Я, кстати, видел современную мистерию, и там человек, изображавший Бога, действительно шел, у него передняя маска была и задняя маска. Переднюю он вот так кокетливо в руке держал, ну, иначе, если он закроет маску, он просто не увидит, куда идти, споткнется и упадет. Вот. А задняя маска просто прикреплена была. Ну, а древние маски крепились по-разному, иногда дуга такая была, к ней привешивалась. Но это уже другой вопрос. Просто вот кто такой мим? И иногда изображались лики не Бога на шкале, а лики мима. Они всегда были карикатурны. Или нос огромный у него, или там перекошено как-то лицо. То есть сам мим, он не имеет права быть красавцем. Потому что мим – это всего-навсего актер, изображающий Бога. Ну и очень редко изображались маски. Это как бы самый третий, самый низший уровень сакральных рисунков. Маски обычно изображались очень простыми. Ну, примерно так, как мы, как детишки рисуют. Да, точка, точка, там два крючочка, да, запятая, вот и рожа кривая. Вот так примерно маски изображаются. Кстати, у меня такое впечатление, что слово «Москва» как раз происходит от слова «маска». Да, и действительно, когда мы геоглифы Москвы посмотрели, там написано именно не Москва, а Москова. То есть масковая местность. Местность, где маски, где люди в масках ходят. Сакральная, то есть местность. Но не высшего уровня сакральности. То есть не Ликова, нигде Лики. И не Мимова, нигде мимо ходят. А где только маски. Вот. Это, видите, сколько я вам рассказал, это малая толика. Нам двух часов не хватит, это нам встречаться и встречаться. Вот поэтому я сейчас пока не забыл, скажу, что, слава Богу, организовались курсы. И на этих курсах, я сейчас пока лекции читаю по русскому языку, но будет время, я буду лекции читать и по истории, и по мифологии, и по палеографии. Вот если кто-то интересуется, у нас сейчас эти курсы проходят по вторникам и четвергам с 7 часов. И есть такая улица, бывшая улица Воровского, сейчас она, по-моему, называется Поварская. Да. Там дом 11/1 называется «Советский писатель», редакция издательства «Советский писатель». Еще осталось, да, вот память о советских временах. И вот там комната 68. Так что прошу любить и жаловать.
А метро какое?
А метро Арбатская. Это практически новый Арбат, только вы после церкви идете не по новому Арбату, а вот на эту Поварскую. Там вы проходите два здания посольства, а третий дом, не доходя до Верховного суда, это как раз издательство «Советский царь» по левой стороне. Вот. Так вот, это я вам вот рассказываю, какие надписи были и что можно обнаружить.
А вот в масках зачем?
Зачем ходили в масках? Значит, вот есть такая замечательная передача «Спокойной ночи, малыши». Там есть разные маски, в том числе самая обаятельная маска Хрюши. И вот у меня такое впечатление, что уже сменилось 3 поколения актеров. Потому что нынешние Хрюши, это не те, которые были там 20 лет назад, а передача 20 лет. Что?
У Валентина.
Ну да, 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 еще у Валентина начинали, да. То есть актеры меняются, а маска сохраняется. Мы все люди смертные, к сожалению, да? Но маски одни и те же, что 200 лет назад, что сейчас. Поэтому идет человек, вы же лица-то не видите, вы видите только маску. Понятно? Значит, тот же самый Бог. Бог бессмертен. Нет, в этом очень большой смысл есть. Причем он мим, он чаще всего ничего не говорит. Почему он и мим? Вот, только как-то руками что-то делает, ходит, вот, собственно, этим он и свое отношение выражает. Отсюда есть выражение пантомима, да, греческое, то есть вот, все, что делает мим, это есть пантомима. Панто по-гречески все. Так вот, значит, вот такие надписи, они существуют и на скалах, и на земле. Вот эти наземные надписи, я к ним перешел только в этом году, с января начал смотреть и выявил, что их, конечно, тоже сотни на самом деле. Ну вот, есть надписи и в долине Гизы, и есть надписи в Москве, есть надписи там, вот, где Аркона существовала на этом острове, на этом острове Рюген. На самом деле везде. Все знают только геоглифы, к сожалению, пустыни Наска. Но там есть геоглифы не только на самой пустыне Наска, там и рядом есть. Вообще такое впечатление, что даже одной монографии не хватит, чтобы описать все геоглифы, какие сейчас есть. Их любители открывают сейчас по многу. В Китае в горах очень много геоглифов. Открыли геоглифы в канадских горах. Там изображен очень интересный человек, его приняли за индейца, но у него скорее черты египтянина, чем индейца. Там у него нет вот такого носа, нос у него чисто египетский, губы такие вот египетские. Тоже интересно. Ну и все геоглифы сопровождаются русскими надписями. Нет ни одной надписи на каком-нибудь другом языке. Еще раз повторяю, самая маленькая надпись имеет букву в 4 метра. На самом деле подписи — это буквы где-то в километр, а то и в несколько километров. В общем, если вас заинтересовали геоглифы, заходите на мой сайт, он просто называется чудинов.ру, даже без www, просто чудинов.ру, и вы там увидите. Вот. Есть другой сайт, уже институтский, runitsa.ru, там он дублирует, там побольше статей еще, и другие люди публикуются на этих сайтах. Вот, это я к тому, что вот получается фактографический материал, факты, которые говорят о том, что надписи по-русски не тысячу лет существовали, и не 10 тысяч лет, как я думал еще 10 лет назад. Они существовали тысячи и миллионы лет назад. Вот насчет миллионов. Самые первые камни, которые были найдены в 19 веке, самые древние, их назвали эолиты. Эолиты – это значит, ну, камни зари, заря человечества. Ну и по нынешним оценкам, этим камням больше лет, чем палеолита. Палеолит, вообще говоря, кончается где-то, ну, может быть, там 800 тысяч, ну, кто-то от щедрот дает миллион лет человечеству. Вот последние данные, это как сенсация, что нашли отпечатки человеческих стоп где-то в Африке, им 1,5 миллиона лет, но это уже сенсация, 1,5 миллиона. Вот. А если смотреть эти эолиты, то этим эолитам может быть и 2 миллиона лет. То есть мы выходим уже за пределы палеолита, и там уже геологические названия идут. Плейстоцен, 2 миллиона лет. А в принципе там уже маячит плиоцен, это до 5 миллионов лет. Ну и так далее. Дальше миоцен. Я думаю, что и такие надписи будут найдены. Да. Но я пока вот вам говорю то, что есть. Пока до плейстоцена дошли. Опять-таки, эти эолиты считали самыми ранними режущими инструментами, но нигде нет режущей кромки. Они такие внизу полукруглые, а вверху даже не совсем заострение, оно довольно тупое. Ну вот как бы двускатные крыши вот такие. И какая-то вроде как трещинка посередине. Я сделал очень простую вещь. Взял и вот так вот повернул. И что оказалось? Это не что иное, как изображение морды животного в профиль. На одной морде. Я читаю, написано «Макаш», на другой написано «Мара». Простите, все те же знакомые названия, но только уже мы выходим за пределы палеолита. Дальше мне было крайне любопытно узнать, ну а как же, вот ведь был найден обезьяна-человек, пятикантроп. Да, зашел на сайт, значит, со словом пятикантроп, действительно был такой Эжен Дюбуа, он не француз, хотя фамилия французская, он голландец, как ни странно, окончил Амстердамский университет, кафедру анатомии, потом подался в армию, видимо, за денежкой пошел. Впервые я тогда узнал, что, оказывается, голландцы оккупировали Индонезию. Я, например, такого факта не знал. Нам очень часто говорят, вы знаете, говорят, вот Запад так замечательно живет, и все время забывает. У Франции были колонии, да, там у Англии были колонии. Вдруг выясняется, и у Голландии колонии. Ну, не в Африке, но хорошо, в Индонезии. Совершенно верно. Сначала, да, так он пошел туда военврачом. Вот теперь представьте себе, что такое военврач. Когда военные действия, он вас может освободить, например, от наступления, да? В госпитале отлежитесь. Военврач – это сила. Теперь раскопки. Вот у него хобби было – заниматься раскопками. Сейчас вы попробуйте заняться раскопками. Это подсудное дело, уголовно ответственное. Оказывается, сейчас есть так называемый открытый лист, который дает Министерство культуры. И только с разрешения Института археологии. Открытый лист номер 1, это когда вам полностью раскопки разрешают делать. Открытый лист номер 2, когда вам разведочные шурфы разрешают делать. Открытый лист номер 3, когда вам разрешают только внешний обмер делать фотографии. Вы даже не имеете права обмерять какой-нибудь археологический памятник. Понимаете, а то вдруг вы шпион. Вот. Это я к тому, что все это запрещено. Ну а что такое оккупационная армия? У кого он будет спрашивать разрешение? Он копал там, где ему интересно. Ни у кого никаких открытых листов он не брал, да тогда их, наверное, и не было. Итак, один раз он провел раскопки, неудачно, обнаружил костяки современного человека, вернее, человека современного облика, хотя и очень древнего. Иными словами, он откопал кроманьонца. Ему это не понравилось. Это не за этим он туда приехал. В конце концов, ему удалось, и он откопал. Что откопал? Значит, кость черепную верхнюю, один зуб и берцовую кость некого существа. Так вот, потом он это все привез в Европу и примерно лет 15 убеждал европейских ученых, что это как раз и есть недостающее звено между человеком и обезьяной. Кто-то поверил, кто-то не поверил. Например, врач Вирхов не поверил. Вот. Ну, все-таки кого-то он убедил. Стали говорить, да, вот найдено промежуточное звено. А в интернете, в Википедии есть фотография его находок. Причем достаточно крупного размера. Меня сразу заинтересовали какие-то желтоватые пятна на этих костяшках. Я стал смотреть, батюшки, это лики, причем лики подписаны. И что же там написано? Что это Машка рода храма Яра. То есть, иными словами, мим из храма Яра, он носил эту маску, когда изображал бога рода. Иными словами, он нашел не что иное, как реквизит русского храма. Русский храм много тысяч лет назад существовал на Яве. Что делали в храме? Да, я сам тоже задавался этой фразой, что такое храм. Значит, храм – это когда перед вами есть лики, и на них можно молиться. То есть, чаще всего, просто скала, на ней выбиты рельефы, рельефно выбиты рисунки. Скажем, макаш, там просто медвежья физиономия, чаще всего в профиль. Род – это старик, на лбу написано род. Яр – молодой человек бородатый. И вот, ну, в зависимости от площади, несколько десятков, а то и сотен ликов. Все, это есть храм.
Иконостас.
Иконостас, короче говоря, да. У меня мой последователь Шершнев, он предположит, что само слово икона происходит от слова лик, ликона. То есть, это просто лики, да. Но лики не маленькие, не ликики, да, а ликоны, то есть это огромные лики. Ну, в самом деле, на скалах каждый лик имеет не только рост человека, а может быть там двухэтажный такой размер, в два этажа. Вот как их высекали, это тоже отдельный вопрос. Вы представляете, вертикальная скала, и добро бы это были углубления. А то нет, это рельефы на скале высечены, я сейчас не знаю. Я, во-первых, не найду таких альпинистов, которые бы там болтались на веревках и что-то там высекали. А потом это сколько лет им надо хотя бы один лик высекать. То есть это какая-то другая техника вообще. Вот. Ну вот это храм. Храм может быть открытый, может быть закрытый. То есть в пещере то же самое может быть. А потом стали делать не храмы уже, это святилище. Вот 2-3 храма, и они огорожены валом. Вал чаще всего круговой. Ну, а потом стали, как в Стоунхендже, ставить вертикальные опоры, чтобы обозначить. Ну, они скорее просто являлись маяками. Вы издали уже видели, что перед вами храм. Собственно, когда валы были, вы уже видели, вот ключевая структура вдалеке, значит, это храм. Но если еще и стоячие камни, это еще лучше. Это совсем храм. Ну, а дальше что стали делать? Дальше на них стали поперечные класть камни, как Стоунхендж, да, совершенно верно. И мне тогда открылось, так сказать, а что значит строить. До этого делали, как делают животные. Все животные вырывают ямки. Скажем, там какие-нибудь мыши полевые, они себе норки делают. То есть они делают пустоту в каком-то плотном материале. А тут принцип прямо противоположный. В пустоте делать что-то плотное. И вот в Стоунхендже там два вертикальных столба, третий горизонтальный. То есть мы не сдваиваем, а встраиваем. И отсюда глагол появляется «строить». Да? То есть делать три штуки. Кстати, их название... Да. Их название... На латинском языке три литы. Там одной буквы не хватает, да? Три, пли, ты. Понятно? Вот это, собственно. Это я к тому, что да языки-то все от русского произошли. Они просто не могли ни от какого другого произойти, потому что кроме русского никакого не было. Тоже понятно. Вот, ну это ладно. Значит, ну Стоунхендж — это все-таки эпоха бронзы. Действительно, опять-таки, когда мы изучаем историю Англии, мы знаем, что, скажем, там англы и саксы пришли туда в 6 веке нашей эры. А до этого кто были? А до этого были кельты. А вообще, что за штука кельты? Мы, когда читаем про кельтов, у нас какие-то очень смешные ассоциации возникают. Скажем, кельты — это кто? Бритты. А что, может, просто бритые? Скотты. А может, просто скотоводы? Пикты. А может, просто солдаты с пиками? Ну-ка давайте на секундочку задумаемся. Да? Бритами обычно бывали брахманы. То есть это жрецы, мудрецы. А дальше пикты — это кто? Солдаты. Если по-индийски сказать, это будут кшатрии, всадники. А скотты, скотоводы — это вайшьи. Да, то есть это основное население. Ну, там еще четвертая каста неприкасаемых — это шудры, но это, как правило, иностранцы, там, ну, в общем, они такое самое. Ну, их может не быть. И что вдруг выясняется? Что название-то просто искаженные русские. Не более того. Более того, там рядом с Англией расположены острова, называются Фоморские. А если мы знаем, что букве П в других языках соответствует букве Ф, то это какие острова? Поморские. Итак, значит, жили кельты. Кстати, название дольмены — это тоже кельтское. Как переводится? Столовый камень. Дол. Это вообще-то дол — это озвонченное. Сами кельты называют толмен. Ну-ка, опять поскребем немножечко. Тол и слово стол. Чем отличаются? Одной буковкой. Камень. Что у него там в конце? Мен. Вам понятно? Это вы ребеночку скажите, маленькому. Ну-ка произнеси, деточка. Стол, камень. Стол, мен. Да? Все? Понятно? Дольмены — это, вообще говоря, сооружение богини Мары. Это погребальное сооружение. Но это не место для хранения трупов, а место для хранения душ умерших. То есть это пространство, где обитают души. У нас сейчас, я вот видел в Геленджике, на них и спят ночью, там что только не делается. Зачем? Непонятно. Специально люди выносили это в безлюдное место, чтобы там души могли спокойно обитать. Зачем тревожить их? Ну, наши считаются, чем вот непонятнее, тем интереснее. Вот. Кстати, в Геленджике я несколько раз показывал экскурсантам, что там написано. Вот, смотрите. Ярова Русь, храм Мары. Храм русскими буквами. Ну, конечно, это приписывают эти дольмены адыгам. Вот это все адыги сделали. Ну, так же, как в Англии и в Бретоне, то есть в части Франции, приписывают это все кельтам. Ну, у них древнее кельтов, кошки нет, звери нет. Вот. Самые древние для них кельты. А кто до кельтов был? Ну, вообще говоря, историки Англии говорят, что до кельтов были иберы. Кельты пришли туда в 9 веке до нашей эры. Иберы были до этого. Но иберы были на уровне каменного века. А кто был до иберов? А до иберов были русские. Но вот это уже, извините, это табу. Вы представляете, Западная Европа не для того тысячу лет нас вытесняла из своей истории, чтобы потом переоткрыть заново. Некоторые, даже английские историки, пришли к выводу, что Артур — это не что иное, как русский. И имя-то у него Ар или Яр. Ар. Тур — это изображение Бога Яр, зооморфный лик. Арктур или Артур. Просто Яр, бык. Ничто иное. По-русски, ни на каком это, ни на английском языке. Вы, наверное, знаете, что это был период, когда шла христианизация. Но Артура обучал, вы, наверное, помните, кто, друид по имени Мерлин. Читали такое, да? Это примерно 5 век нашей эры. Вот. Ну, опять-таки, это все неофициальная история Греции. Официально там русских никогда не было. Точно так же, как в Германии русских официально никогда не было, тогда возникает вопрос, ну как же так? Один город называется Росток. Вам что, переводить надо? Нет. Другой город назывался Жверин, сейчас он называется Шверин. Тоже переводить надо? Дальше, город Лисов, Русов, ну и так далее. Там полно этих русских названий. Даже в самом Берлине, посмотрите. Во-первых, само название Берлин. Да. Вы, наверное, знаете, что у нас есть русское слово «берлога». Лого, логово кого? Бера. Да? Теперь суффикс «ле» – это притяжательный суффикс, прилагательный. Да? Был город основан Ярославом, его назвали как? Ярославль. Значит, если это город каким-нибудь Бером основан, то его по-русски название было бы какое? Берль. А если еще одно притяжательное прилагательное, уже слово «берль», так же, как «папин», «мамин», так это будет «берлин». Да, чей? «Берлин». Вам понятно? Внутри Берлина есть, скажем, местность, называется «Панков». Или есть местность, называется «Трептов парк». Ну, «Трептов» значит «трепетов». Да? Или там фамилия, скажем, в 19 веке у врача Верхов. Да? Ну, Верхов, значит. Да. Да. Или, допустим, философ 20 века Больнов. Да. Ну, что нам, переводить надо? Даже если мы слово «штирлиц» переведем. «Штир» по-немецки «бык». «Лиц» – «иц». Это суффикс не немецкий. Это наш суффикс, славянский. Это, в общем... Штирлиц, ну, быков или бычков по-русски. Нет, ну, как? А у них очень много фамилий на «иц» кончается. Да. Фон Клаузевиц, например. Ну, и так далее. Ну, это немецкий язык, да, если вы возьмете из скандинавских языков, там, шведский, да. Скажем, «Свенск археологист журнал». Как вам нравится окончание русских кратких прилагательных? Германские-то окончания «эн», но никак не «свенска», так же, как «польска». Куда дальше ходить? Ну, понятно, что все это вышло из русского. Более того, на Рюгене до сих пор немцы знают, что они от русских произошли. Не от славян вообще, а именно от русских. Я нашел массу подтверждение этому, вот должна выйти, видимо, летом книжка моя будет называться «Вагрия. Ярова Русь». Да. Это я к тому, что возникает тогда вопрос. Ну, а что же делает официальная историография? Вот я один выполняю, по сути дела, задачу института российской истории. Они говорят, нет, этого не может быть никогда. Против меня недавно выступил академик Российской академии по фамилии Залезняк. Да. Ну, такой русский Залезняк. Значит... Нет, я его нигде никогда Слизняком не называл. Это просто ассоциации такие. Вот. Первое, что он сказал, что у него есть... очень такие хорошие образцы, он процитировал письмо Ширвиндта к Гердту. Да, ну, я там позволил себе примечание сделать, что Русские все-таки произносят не Ширминд, а Ширминд и Герд. Вот вы обратите внимание. Да. Хорошие актеры, да, замечательно. Российские актеры, да. Дальше он процитировал замечательного российского, опять же, поэта Пастернака. Ну, в общем, мне стало ясно его ориентация. Это чтобы никаких сомнений не было по поводу фамилии. Вот. И дальше он пишет. Я свою лекцию читаю студентам МГУ насчет дилетантов от лингвистики. Я, говорит, фамилии называть не буду, чтобы не было особенно почетно. Ну, а все примеры у него приведены из моих работ. Но я свои работы знаю, поэтому что мне? Мне не надо называть. В частности, приводит примеры из моей работы «Вернем этрусков Руси». Я имел наглость прочитать этрусский язык. Он оказался не просто русским, он оказался русским с сильным белорусским акцентом. Почему с белорусским? Потому что своей родиной они считали город Полоцк и считали Кривичей, а родиной Кривича Смоленск. От Полоцка до Смоленска очень недалеко. И Полоцк так называется не потому, что там какие-нибудь полоцы были, а потому что на реке Полоте, ну, Полота, стало быть, как город называется, понятно, Полоцк. Вот. И действительно язык акающий, дзекающий, и называется этрусецка мова. Как вам нравится? Этрусецка мова. Вот. Что пишет Залезняк? Оказывается, этруски не могли так говорить. Вот он точно знает, как они могли говорить, как они не могли. Я просто не знаю, откуда он, провидец он, что ли, или как он. Как он решил, что они не могут так говорить? Вот никаких доказательств у него нет. Просто не могли. То есть он пишет, что они говорили современным русским языком. Нет, ну простите, а где там современный русский язык? Скажем, женщина у них называлась зендча. Мы что, так и говорим зендча? Между прочим, многие этрускологи, они, в общем-то, пытались правильно прочитать, но этруски писали букву «Ж» примерно так, как букву «М». Вся разница какая была? У буквы «М» диагонали внутрь сходятся, а у буквы «Ж» они писали вот две параллельные такие вот. Ну, понятно, да? То есть три палочки, и между ними две диагональки. Для русского, понятно, он «М» и «Ж» никогда не спутает, как бы их ни писали. А, скажем, для итальянцев, для немцев, в немецком вообще нет звука «Ж». Ну, зачем им эта буква? Она лишняя. Вот, это я к тому, что вот они так не читали. Вот, дальше. Буква «Д» писалась как латинская, но с длинной палочкой. А если еще длиннее палочка, это уже будет буква «Р». Поэтому слово «женбча», ну, а «че» они читали как «В». И они читали «менрва», то есть «минерва». Да. И потом писали, какие странные трушки, у них сплошь имена собственные. Да нет того имени собственного, просто такое прочтение. Или почти на всех могилках надпись, на этрусских я имею в виду, скажем, такой-то написано «Авил», так они читали, «Авил». Я еще раз говорю, они «Че» читали как «Вы». На самом деле там было написано «Ачил». И русским понятно, букву «П» они просто опускали, этрусски. То есть «Почил». В чем писали «Пачил», так вот, как белорусы сейчас пишут. Вот если кто был в Белоруссии, знает, как только вы выходите в город, там написано «Увоход в город». Да. Да. Вот. Ну, так написано. Ну, такой язык, да. Вот. Так вот так же и по-этрусски акающий, да. Кстати, вот это слово «жендча» где-то примерно 2 века употреблялось, потом его упростили. Стало «женча». Потом еще упростили, стало «чинча». Потом еще упростили, стало «чеча». Потом еще упростили, стало «чача». И потом вдруг мы встречаем в испанском языке такое выражение, как «мучача». Да? То есть молодая женщина, девушка. «Му» — это искаженное «ма». Вот так как ма дам, ма демуазель, да, так же и ма чача. То есть мучача. Иными словами, это русские слова перешли в испанские слова. Понятно? Вы любого испаниста спросите, откуда такое слово, как мучача. Никто вам не ответит. Из-за трусов. Что из этого следует? Это русские никуда не растворились, никуда не ушли. Это часть современной испанской нации. Кстати сказать, испанцы от славян усвоили не только язык, очень близкий, кстати сказать, по произношению. У них передние язычные звуки. Они какое-нибудь слово «революсьон» произносят с таким раскатистым «рррр», что любой русский позавидует. Дальше. У них союз «и», так же, как у нас. У них есть выражение, скажем, раньше у нас указательное местоимение было, ну, допустим, «йо», да, это «оно». И вот по-испански «даме ло» – это то же самое, что по-русски «дай мне ее» или «его». Да. То есть вы чувствуете «дай» – «да», «мне» – «ме», «йо» – «ло». То есть это очень незначительные изменения. Иными словами, мы видим, как языки действительно трансформировались. Итак, из русского появился этрусский, из этрусского появился и латинский, и потом испанский. Почему возражает мне академик Железняк? Во-первых, потому что его это достало. Сами понимаете, просто так академики никогда не выступают. И палить из пушки по воробьям, просто против дилетантов, он бы никогда на это не пошел. Значит, это уж больно его допекли эти вопросы. Значит, моя книжка свербит у него где-то. Дальше. А почему он не может признать правильность? Ведь вы, наверное, знаете, что всегда все дешифровки очень приветствуются. Ну-ка, давайте опять поскребем историю этого вопроса. Этрусские надписи какие-то очень странные. Когда-то император Клавдий написал 18-томную историю этрусков. До нас не дошло не только ни одного тома. До нас ни одной строчки не дошло. Как это вообще 18 томов испариться могли? То есть Цицерон до нас дошел, там кто угодно дошел, а вот не дошли 18 томов. Ну, вот как Фоменко пишет, там, мыши съели, там, затопило, ну, в общем, от пирожа ничего не осталось. А ведь, между прочим, любой, кто изучал историю Рима, знает, что сам город основали этруски. Более того, там несколько поколений правителей были этрусками. Скажем, Тарквиний Гордый был этруском. Вот, это вы, наверное, знаете, что до царского Рима был вот такой этрусский период римских правителей. Дальше. Сам город, который основал Рим, назывался Черветери. Почему Черветери? Сложно сокращенное слово. Червоная Этрурия. Красная, то есть южная. Да, это самый южный город Этрурии. Там вообще удивительное название, вы посмотрите. Если вы Северную Италию посмотрите, город Равенна. Да? Ничего вам не напоминает? Равнина просто. Город Спина. Да? Правда замечательно? Вообще, мне очень нравится по латыни спинной нерв. Да? Называется Nervus Spinalis. Хорошее римское такое прилагательное. Спиналис. Нет, я не выдумываю ничего. Дальше, другие там города. Скажем, город, видимо, какая-то часть поляков присоединилась. И они назвали город названием своей страны по латыни. Вы, наверное, знаете, как Польша по латыни, она будет Полония. И есть итальянский город, который точно так же называется, только первая буква озвончена. Как называется?
Болонья.
А есть там город Популония. То есть вот, ну, как вы знаете, у нас есть Поднепровье, Поднестровье, да, Поволжье. Значит, все, что по Полонии, то и будет по Пулонии. Ну и так далее, и так далее. То есть, это... Ну, Венеция венетами организована, так же, как и Вена. То есть, на самом деле, там следов пребывания не просто славян, а русских, видимо-невидимо. Вот черпай-черпай и не исчерпаешь никогда. Это я к тому, что Северная Италия, да, была просто колонизована русскими. Но вот они послали войска, опять-таки, Русью не нынешней, нынешняя называлась Русь славян, а вот той самой западноевропейской, которая называлась Яровой Русь. Вот они послали войска, те заняли провинцию, провинция называется Тоскана, тоже слово очень иностранное, да? Мне кажется, что они тосковали просто. Так и назвали. Причем были эти русские, или все русские, которые тут остались, и были те, которые ушли туда, а писали справа налево. Мода такая была, всего два века. Когда потом стали читать слева направо, то те стали как читаться? Эт. Понятно? Значит, те русские, эт русские. Город Рим, если мы в обратную сторону читаем, что получается? Мир. Опять-таки, нам совершенно незнакомое слово, такое иностранное. Как будто мы не знаем, что если мы что-то хотим колонизовать Восток. Город называется Влади, Восток. Хотим колонизовать Кавказ, город называется Влади, Кавказ. Хотим мир колонизовать, называется Влади, мир. Так или не так? У нас это система, у нас это не какие-то причудливые названия. Напомню, два шлюпа отправились открывать Антарктиду. Один шлюп назывался «Восток», а другой как назывался? «Мирный». До сих пор на Южном полюсе есть эти станции. Одна называется «Восток», другая «Мирный». Это я что, выдумываю что-нибудь? Так и этот город был мир, если угодно, мирный. Но пришли латиняне. То есть, произошло то же, что, к сожалению, сейчас начинается с Москвой. Вот сейчас недаром шутят. Москва – это столица Кавказа. Знаете такую шутку, да? Как только вы на рынок приходите, вам говорят, что хочешь, дорогой покупатель? А, хочешь яблок? Яблок, вот. Написано «яблок». Видишь? Банан. Хочешь банан? Он кто? Он не просто латиянин, да? Он москвич. Он говорит с передыханием. Что и смеется с нами на? Я вам говорю, будешь русским языком. Не напугал? Вы хотите, чтобы я как Задорнов к вам выступал? Но вы уловили. Нет, я с вами не буду говорить по-другому. Не ждите от меня. Были, да, были пришлые со всех стран. Вот сейчас генетика у итальянцев обнаруживает очень сильную примесь арабской крови. Очень может быть, что это были арабы. Очень может быть. Действительно, вот я был полгода назад в Италии, лица очень на наши похожи. Язык очень на наш похож. То есть, если вы не знаете, что это итальянец, вы его примете за русского. Вот в Риме вы чувствуете себя, как в Москве. Серьезно? Да. Да. Вот. Но пришли люди с другим акцентом, с другим произношением. И из русского языка появился латинский. То же самое, как пришли вот эти цирки. Перешли они туда, в Западную Европу. И стал кем? Стал они немцами. Тюрки, разные тюрки. Еще не турки. Тюрки пришли в Анатолию. Анатолия никогда не была тюркской. Да. Анатолия всегда была как вы знаете, прославянской. Более того, там была такая страна, называлась Малая Азия. Она всегда была союзницей этруссков. Вот. Так что вот то, что на зеркалах написано, на этрусских, это очень хорошая иллюстрация к истории России того времени. Ну и последнее, что я там понял, когда я дешифровал, это что, оказывается, эти надписи относятся к другому времени. Потому что, оказывается, этруски, официально они вроде бы исчезли в первом веке до нашей эры. Но, вдруг я там читаю арабские фамилии. Как это может быть? Они знали арабов. Значит, они дожили как минимум до 7 века нашей эры, когда начались арабские завоевания. Дальше. Оказывается, они знали русских князей, знали Рюрика. Не только знали Рюрика, есть саркофаг его брата Трувора, где написано его имя, Акакий Трувор, это не имя вовсе. Написано, что его звали Акакий. Как вы знаете, да, помните такого героя в 19 веке, Акакий Башмачкин? Помнишь? Вот. На Руси было такое имя известно. Более того, Финеус приходился им отцом, и звали его Ил. А брата, того самого Рюрика, звали Иван. Итак, к нам сюда пришел Иван Иммануилович Рюрик. Рюрик на южнославянских языках означает «сокол». Если угодно, если по-русски произнести, «Соколов». «Соколов Иван Иммануилович». Прошу любить и жаловать. Варяг из Вагрии, которая тогда была русской. То есть вам понятно, что история, вернее, историография выдает какие-то факты, в общем-то, правильные, но так их подает, что они становятся совершенно неправильными. Да, конечно, через какое-то время эта часть Руси была завоевана. Потому что, скажем, правил тогда в Агрии родной дядя Рюрика, звали его Николай, или на других славянских языках Миколо, фамилия была Кродо. И эта часть называлась Микулин-Бор. Когда пришли немцы, они то же самое произнесли, да, получился Мекленбург. Микулин-Бор, ну, вот на их слуг это Мекленбург. Или, скажем, оборонный лес, то есть Брани-Бор, на их слуг это Бранденбург. Бранден это значит сгоревший, что ли, пожарный какой-то, пожарный лес, но не было такого. Вот, короче говоря, они ничего переименовывать не стали, они просто по-своему произнесли. И мы теперь все это начинаем воспринимать как чисто германское. Например, была область, называлась Поморье. Ну, немцы не могут сказать Поморье, они говорят Поммаун. Мы опять перевели слово Поммаун как Померание. Простите, там никто никогда не помирал. Это Поморье. Я просто к тому, что вот термин туда-сюда, и мы уже его не узнаем. Вот. Короче говоря, если мы начинаем вот так вот въедаться в нашу историю, она не только очень поучительна, она ужасно интересна. Ну, а вот самое последнее, что произошло. Очень коротко, потому что я думаю, что уже нам где-то...
Да, Валерий Алексеевич, у нас еще, наверное, вопросы.
Да. Вот я сейчас минут 5 или, может быть, 10 завершаю вот такой краткой исторической справкой. Так, что случилось? Тюрки пришли в эту западную часть, в Западную Европу, и там появилась Германия. Ну, в общем, там вот эти германские государства возникли. Скажем, была Скандия. Никакой там Нави еще не было, поэтому она не была Скандией. Навия, просто Скандия. Или Святская земля. Святска, так они и произнесли. Теперь это называется Свенска. Да, вот это Святска, Русь. Почему она Иска? То есть они все это сохранили. Или там город Бирка. Бирка, Березка, да? Ну, у них полно тоже русских названий. Вот. Все. Значит, с русскими они в Западной Европе покончили. Слава Богу, перекрестились. В 12 веке возникает великий германский эпос. Вы, наверное, знаете. Это, скажем, «Песня о Нибелунгах». Это вообще «Триумф победителей». К тому же, это век крестовых походов. Сначала были походы неудачные, потом они создали там где-то в районе Палестины так называемую Латинскую империю, где летом развлекались, летом ставили постановки, в частности постановки из области Троянской войны. Там был, например, граф де Гомер, который замечательную пьесу написал на этот счет. А пьес много было написано на этот сюжет. В общем, это я к тому, что вот это 12 век. Потом появляется Русь-Литва, не очень мощное государство, хотя довольно крупное. Это нынешняя Белоруссия и плюс какие-то куски Украины. Ну, в общем, хотели раздолбать, создали Тевтонский орден. Не получилось. Выискался какой-то там князь Александр, который на Чудском озере разбил самих немцев, да, рыцарей. Ну, они считали, что русские вообще дерутся не по правилам, русские их заставили на льду драться, а рыцари слишком тяжелыми были в доспехах, под лед ушли. Вообще русские всегда не правы, понятно, да? Что дальше? Дальше за спиной этой Руси-Литвы разрастается Московия. Ну, сначала она маленькая, потом она все крупнее и крупнее. Последний Романов, то есть последний Рюрикович, извините, он вообще с ума сошел. Он не только, ну вот если вы смотрели фильм «Иван Васильевич меняет профессию», он не только говорил, помните, Ревель брал, Казань брал, Шпака не брал. Так вот, Ревель, сейчас как Ревель называется? Таллин. Да, то есть Прибалтика с того времени была наша, это потом ее отбили. Ну, я уж не говорю там о городе Тарту, который на самом деле город Юрьев. Да. А дальше Казань даже брал. Ну, не это взволновало, не выход наш к Балтике, и даже не то, что мы по Волжье взяли. Мы взяли Сибирь. Да она и до этого наша была, просто об этом не писали, и на картах было написано «Великая Тартария», то есть «Великий Тартар», да, «Ад Великий». Вот что у нас было. Мы вообще государство ада. Ну, недаром же наш вот предыдущий там Рейган, помните, как сказал, империя зла. Вот мы, империя зла. А мы так и были все века, империя зла. Так вот, когда появилась Московия, которая присоединила к себе Сибирь, они очень переволновались. У меня вообще такое впечатление, что Иван Грозный не своей смертью умер, потому что как-то очень странно, там в одночасье скончался. Все утром себя хорошо чувствовал. А за обедом вдруг сел играть в шахматы и умер. Да. Очень на отравление похоже. А дальше чехарда, а дальше вот это самое польско-литовское нашествие, и нам заменили вообще правящую династию. Все, на немцев заменили. Решили, теперь немцы, прямое правление будет в России. Так оно и было. Но просчитались. Вы знаете, все-таки мы живем в святых местах, а они меняют психику даже правителей. Приехала, да. Как сказать? Поживем и видим. Приехала принцесса Фике, ни слова по-русски, стала женой пьяницы Петра Третьего. Петра Третьего быстренько отодвинули, ее поставили. Ну, казалось бы, немка, да, все, только немецкую политику проводить будет. Нет, не получилось. Поссорилась со своим дядюшкой, прусским императором, и на него туда двинула войска. 18 век, с Австрией мы воевали. Вы любому австрийцу скажите только имя Суворов. Он вздрогнет. Для него Суворов — это то же самое, что для нас Чингисхан. А вот Чингисхан был, а Суворов-то точно был. Вот. Значит, но, да, ну и все, казалось бы, там сменили веру, Никон, значит, все, староверов, значит, преследовать, старообрядцев, то, тех же христиан, но которые по-старому крестились, тоже преследовать, новую веру утвердили быстренько в одночасье. Все. Веры решили старые. Ну что еще? Язык. Язык тоже. В 19 веке, как вы знаете, дворяне на французский перешли. Все. Ну, Россию раздавили полностью. Вдруг какие-то появились странные поэты. Жуковский, Державин, Пушкин. Взяли и русский язык. Бац! И подняли на такой уровень, что, простите, он ничуть не уступает, оказывается, французскому языку. А в конце 19 века такие романы были созданы, что три наших писателя, Толстой, Достоевский и Чехов, сейчас изучаются во всех школах мира, даже в Латинской Америке. Представляете? Знают, кто такой Чехов, кто такой Достоевский. Что?
Кроме
нашей, да. А у нас, вы знаете, есть такой товарищ по фамилии Швидкой, вроде бы украинец, да? Который говорит, не надо изучать классиков 19 века, давайте изучать Пастернака, Мандельштама. Да. Ну вот именно. Вот. И вот я на этом примере хотел бы в вас вселить надежду. И самое последнее замечание, мне вчера очень интересную вещь рассказали. Встретились с бывшим участником войны, с немцем, который очень на русских был обижен. Он говорил, русские воюют неправильно. Почему неправильно? Мы Россию завоевали, а тут появились какие-то партизаны. Простите, но мы же вас завоевали, какие могут быть партизаны? Знаете, мы неправильные люди. Вот и сейчас Гордон никак не понимает, ну как же так? Он Россию завоевал, ну не он, а так сказать, его племя, да? Он называет, это наша страна. Наша страна, он в открытую говорит, это наша страна. А мы тут какие-то Задорнова появляются, Чудинова какие-то появляются. Так нечестно! Какие-то партизаны от науки появились. Вот на этом я хотел бы закончить лекцию. Спасибо вам за внимание.